Почну на українській мові з інсайдерських секретів. Дуже в мене є цікава штука, яка зараз, над якою я думаю. Ми зараз прилетіли на Мальту на місяць перечекати тут зиму. Постійно шукаю таку оптимальну систему управління для підприємця. Да? Тобто підприємець – це людина така творча, креативна, і дуже нелегко знайти ключики, да, до неї, щоб це працювало для тебе. Я зараз розкажу систему, яку я зараз бачу. Треба почати з питання, на що, от якщо зараз, дивіться, якщо інша людина подивиться на ваші звички, от Влад, наприклад, от уяви, що якась інша людина, я зараз у всіх виключу звук, і Влад, ти собі включи. Тобто, якщо інша людина подивиться на ваші звички, да, зі сторони, і задати їй питання, от, не те, що ви думаєте, а от на що ви зараз оптимізовані? Тобто в яку гру ви граєте? Ну, тобто такі два питання, вони схожі. Тобто на що зараз ваші звички автоматизовані? Чому я це питаю? Чи більшість того, що ми робимо, ну, як звичку. Да? То ми діємо на автопілоті в основному. Або як ми от поставили якісь звички, установили в своєму житті якісь рутинні процеси, і ми, як правило, от рухаємося по цим рутинним процесам. До речі, це зараз ми поговоримо про ці наші звички, а потім будемо говорити про систему Рокфеллера, яка, по суті, є звичками Рокфеллера. Вона так і називається. Це система звички Рокфеллера, яку ми розбираємо тут. І тут дуже багато чого схожого. Тобто, якщо ви зрозумієте, що ви оптимізовуєте свої звички, тобто, чи ви вибрали, під що ви їх оптимізовуєте, чи ці звички просто якось вони от впали і такими є. Тому що, коли ми будуємо компанію, ми маємо встановити звички в компанії, які є просто от... От якби як пульс, да, пом-пом. Тобто в компанії кожен день відбуваються якісь процеси. Бам-бам-бам. І задача власника бізнесу встановити ці звички. Не просто от, як, от люди, якби вони не мають працювати, як вони хочуть працювати в компанії. Вони мають працювати, як намалював власник. Да? Тобто як він створив цю систему. І от... За цей час ви не тільки вивчите менеджмент дуже добре, от у нас будуть уроки по Рокфеллеру, ви не тільки добре менеджмент вивчите, але ви вивчите проєктування системи управління в бізнесі, яку можна і до себе примінити до себе особисто. Приклад приведу. Значить, няня у нас є. Тобто, якщо подивитись на няню от, зі сторони, да, тобто, і сказати, під що її звички оптимізовані. Ну, вона встає, там, годує дитину, потім вони, ну, потім там дитина какає після, міняють памперси, да, потім вона з нею йде гулять, потім знову годує, кладе спати, потім вони встають. Ну, тобто, звички няні, вони оптимізовані під те, щоб дитина була в безпеці, здоровою. Ну, тобто, це зрозуміло. Чітко і зрозуміло, чому так мало людей хочуть бути підприємцями. Тому що дуже незрозуміло, під що оптимізовувати свої звички. Да? Тобто, нам простіше себе під щось оптимізувати і не дуже сильно змінювати це, ну, ці звички. Я зараз встановив, от, я зараз вивчаю цього автора, дуже цікавий мужик, до речі, Джеймс Клір, да, я розказував, який написав цю книжку «Atomic Habits» – «Атомні звички». Тобто сама книжка, вона трошки попсова, але там є певні глави в цій книжці, які прям круті і глибокі. В принципі, що мене більше в цій книжці зацікавило, це сам автор. Він, мало хто знає, але Джеймс Клір веде найбільшу емейл-розсилку в світі. В нього емейл-розсилка більше 3 мільйонів. По бізнес-тематиці точно в нього найбільша емейл-розсилка в світі. В нього один співробітник. І це його питання. Я от в житті, мені здається, два найкращі питання, які можна собі задавати. Найкраще. Це перше питання: під що оптимізовані зараз мої звички? І друге питання: в яку гру я граю? Ну що підприємцю важко досить. От мені, наприклад, якщо спитати, під що потрібно оптимізувати звички бізнесмена? Не шашличника, а бізнесмена. Я сьогодні проводив, приклад приведу, консультацію по Сінтеграму для іноземця. І він шашличник. От в них таке ж саме насправді. Тобто, чувак-шашличник займається рекрутингом. І це не бізнесмен. От я з ним спілкувався, і я йому розказував про Сінтеграм, як можна там зробити карти на рекрутерів, як можна їх якби навчати, що от є буде в тебе рівень 1, рівень 2, рівень 3. Кажу, тут базова інформація, там більш детальна, там ета. Я йому пояснюю, ну, тут я спочатку в нього спитав, що він хоче, чого, ну, він сказав, що він хоче вирости, хоче, ну, його задовбала рутина, там і проче. Я йому кажу, дивись, тобі спочатку потрібно те, що ти зараз сам робиш, передати на команду, щоб передати, треба навчити людей. А далі виникає питання, а що ти будеш робити? Ну, типа, для чого тобі делегувати? Як правило, шашличники, ну, більшість, до речі, це шашличники. Є два типи, іскателі і шашличники. Я зараз кажу про бізнесмена. Якщо ви займаєтесь бізнесом, то ви маєте себе врешті-решт оптимізувати під маркетинг і під покращення продукту. Дві речі. Тобто побудувати команду і віддати і довіритись команді, і віддати на команду рутину, оці 80%, да? А найскладніші задачі в бізнесі це пов'язані з маркетингом і продуктом. Воно дуже просто маркетинг і продукт дуже пов'язані. От, наприклад, Луї Вітон. Взяти сумочки Луї Вітон. Тобто вона, от, якби, на вигляд, звичайна сумочка. Ну, тому що маркетинг, він створює такі, якби, не... Вона стоїть 3 тисячі доларів, ця сумочка. Ну, там її собівартість, да? Ну, тобто вона така ж, ну, звичайна шкіряна сумочка. Ну, да, вона, якби, якісна і все. Ну, є багато якісних сумок і за 200 доларів. Я бачив в Італії багато. Ну, чому вона 3 тисячі до євро коштує Louis Vuitton? Тому що маркетинг створений навколо цього бренду такий, що людина, беручи цю сумочку, тобто маркетинг і продукт – це одне і те ж саме. Тому що твоє сприйняття бренду і формує твоє відчуття цінності від продукту.
А лучше примеры привести, вот привычек оптимизации под маркетинг, да, то есть, я
знаю, да,
привычка
сейчас...
там есть обучение, да, есть
сейчас,
мышление.
Сейчас. Да, зараз расскажу, дивись. По-перше, тобто наші звички починаються з, тобто наша задача сформувати в себе такі звички. До речі, звички виробити насправді не так важко.
Що складніше?
складно це зрозуміти, в яку ти гру граєш. Тобто знайти оцю одну точку фокуса, да? Ну, наприклад, Джеймс Клір. Якщо подивитись на нього, він весь свій бізнес оптимізував під збільшення емейл-бази. Тобто його гра, в яку він грає, це збільшення підписників емейл-бази. Є сайт jamesclear.com. Почитайте, хороший сайт. І він, як він це зробив? Він писав дві статті на тиждень, в понеділок і в четвер. Ну, дуже круті. Він дуже круто пише, і в нього, тобто він роками писав, от він себе, тобто якщо, під що він себе оптимізував? Він себе оптимізував під написання контенту і під збільш, і контент настільки класний, що він генерує підписників йому в емейл-базу, тільки підписників. Тобто якщо зайти на нього інстаграм-аккаунт, то в нього там ніде його лиця нема в інстаграмі. І там везде під кожним постом в інстаграмі, типу, підпишись на мою розсилку, 1-2-3 називається емейл-розсилка. Тобто і в цій книжці Atomic Habits він дуже круто розказує, як правильно формувати звички. І є такий, таке приложення, називається Habit Built Up. Щас секунду включу. Ось, дивіться. От є така на екран. От бачите? Називається Habit Up. Тобто ти сюди вводиш свої звички, да, і потім якби ти клікаєш, якщо ти це зробив. Наприклад, у мене звичка там 13.
Тоже себе встановив, да. Ну, другое чуть-чуть, но такое же.
Не, ну именно тут важно, потому что тут много есть такой психологии. Оно как бы засасывает, да? То есть когда ты начинаешь звички формулювати, воно починає тебе засасывать. И він в книжці дуже гарно описує, як правильно робити звички. Проте мій страх, що більшість людей будуть встановлювати звички, які їм нахер не потрібні. Тому що вони не знають, під що себе оптимізувати, розумієш? От, наприклад, я, взяти мене, під що мене себе оптимізувати? Я вмію круто, ну, непогано з командою працювати. Тобто я вмію глибоко копати. Тобто я, в принципі, можу менеджерити команду. Мені це не дуже подобається. Я можу писати. Я можу робити рекламу. Я можу вебінари проводити. Я можу працювати з копірайтером, давати йому ідеї, він буде писати. Тобто якщо це описати одним словом, то я маю себе оптимізувати під маркетинг. Тобто це я ще хотів сказати, що якщо ви займаєтесь бізнесом, то ви маєте себе оптимізувати під маркетинг. Але це не так... В чому тут складність, зараз я поясню. Коли, от я пам'ятаю з футболом історію. Коли ми відкрили, у мене було два партнери, ми відкрили перший клуб. Типа, ну, тобто роботи ніякої, по суті, нема. Один клуб, одна точка, два партнери, ти займаєшся, Льоша, продажами, Кирил, ти займаєшся, ну, ти тренер, ти будеш всім іншим. Тобто, ну, там, якби, людей нема всі. І я створив бізнес-модель. Тобто, це, якби, воронка продаж, плюс продукти, цінообразування, велика ідея навколо. Тобто, я створив маркетинг-систему. І коли я створив маркетинг-систему, я пам'ятаю, ми запустили клуб дружби народів, на народі ми почали там бекенд-продукт продавати. У нас був місяць, де ми заробили 50 тисяч доларів чистими. Цей місяць. Всі такі, ніхуя собі, яка у нас бізнес-модель крутецька. Типу, всіх в шок. І що ми зробили? Ми почали масштабуватися. І коли ти починаєш масштабуватися, в тебе виникає куча інших проблем, да? Тобто інших питань. Найм людей, менеджмент, хтось пішов, хтось вкрав щось, хтось... І ти вже, тобто, ти вже не займаєшся з цим маркетингом, ти вже починаєш займатися людьми, відносинами, наймом, якимись там банками, кешом, щось там не сходиться, десь 10 тисяч доларів пропало. І ти замість того, щоб уже... Ну, отут... ну, плюс в мене ще другий бізнес є. Тобто в мене є футбол, голд коуч, тоді і те, і той, ну, дуже круто росте, і дуже-дуже прибуткові бізнес. А я люблю займатися маркетингом. Але, ну, ти ж розумієш, що є робота, яку треба робити. Там найняти якихось людей, навчити, щось пояснити. Тобто, плюс проблеми постійно якісь на тебе падають. І
так, хоча ситуація.
Да, ти хочеш займатися маркетингом, але ти не можеш, тому що на тебе валиться куча гамна разного. І в цьому челендж, ну, тобто, і він тебе, і ти починаєш це гомно, ну, якби, закривати сам. Розумієш, там, тобто, я кажу до чого, що ви, ну, по-перше, я дуже хочу себе, ну, направити, щоб я займався маркетингом, там, 80% свого часу. Да, тобто, докрутки воронки, створення нової реклами, створення нових якихось лід-магнітів, створення, от я, наприклад, на наступному тижні проводжу новий вебінар, який я зараз готую. Це дуже глибока тема, якраз вона про оцю зону 10X. Да, тобто, це там, де, тобто маркетинг, це, грубо кажучи, там, де треба глибоко піти. Глибоко піти. А ти не можеш глибоко піти, коли тебе постійно дергає все. Коли в тебе 100 співробітників, і там черті со змеями, десь, ну, тобто, десь якийсь хаос відбувається. Тобто ти не можеш глибоко піти. Тобто ти можеш глибоко піти, коли ти, в тебе немає ніяких інших задач. Тоді ти можеш глибоко піти. Тобто ідеальна ситуація, до якої підприємець має стремитися, тому що підприємець – це творець. Він, і от спитати, що мені більше всього приносить задоволення? Мені приносить задоволення це, коли я створюю. Тобто процес создання. Да? Ну, я зараз на русский чуть перейду. Тобто, мені нравиться процес создання, креативність. Вот это мені нравится. Если вот одним словом сказать. То есть, каким образом мне нужно... То есть, потом я... То есть, я это понял. То есть, я хочу себя сейчас, например, под маркетинг оптимизировать. Есть, кстати, еще одна причина, почему я хочу себя под маркетинг оптимизировать. Но дальше я создаю, я начинаю дизайн своих привычек делать. А маркетинг это что? Это новые подписчики, новые заявки. Это улучшение, оптимизация конверсии. То есть это маркетинг в моем определении, это сделать так, чтобы вот это движение по пути клиента было максимально гладким и без задоринок, да? Чтобы клиент вот как по маслу уходил в воронку. Вот это маркетинг, то есть он как по маслу уходил, чтобы вот нигде не было вот этих фрикций. Ни на одном шаге не было фрикций. Поэтому творческие люди, в чем они глупые творческие люди? Сейчас я объясню. Как правило, предприниматели это творческие люди. Я работал в Deloitte, когда, ну, у меня такая природа предпринимателя, то есть я творческий человек, попал в большую системную западную компанию, которая, ну, сейчас самая большая профессиональная компания в мире, там 450 тысяч людей работает. И когда ты встречаешь действительно крутых руководителей, менеджеров, у них часто здравого смысла больше, чем у предпринимателей. То есть они... Вот вы предприниматели, вы не думаете, что вы самые умные. Это не так. У вас есть там своя суперсила и все такое, я понимаю. Но поверьте, есть такие мощные руководители, менеджеры. То есть они, у них, во-первых, мозг по-другому работает, чем у нас, у предпринимателей. И к чему я это рассказываю? К тому, что предприниматель обычно, с моего опыта, не очень умный человек. То есть он думает, что, понимаешь, когда у тебя нету сверху никого, кто бы твое эго вот это спускал, да, на низ, ты начинаешь думать, что ты самый умный, что ты все можешь. И это не так. Если, смотри, если дать творческому предпринимателю, творческому человеку только заниматься маркетингом, и он себя оптимизирует вот правильными привычками, он себя оптимизирует, чтобы заниматься маркетингом, у него будут крутые идеи, он будет... То есть креативность приходит, когда ты много учишься. Кстати, вот это многие не понимают. Они думают, что вот, что такое креативность? Я расскажу, вот как у меня тут. Я сейчас на Мальте, вот я пошел вчера, в принципе, я полдня креативным. То есть как это выглядит? То есть я прихожу, и условно есть у меня какая-то креативная задача, там, офер, например, да, офер сделать. И я такой начинаю, так, телефон отключил, да, там, я в каком-то, ну, месте, никто не знает, то есть меня тут никто не, если телефон отключен, ко мне никто не пробьется, во-первых. То есть сначала нужно вот эти все факторы, что типа, может какой-то знакомый зайти, ребенок, жена, да, то есть вот это все нужно убрать. Чтобы тебя никто не мог найти, к тебе никто не мог достучаться, никто не мог тебе позвонить. И потом я выпиваю, да, кофе и начинаю заниматься. И прежде чем заниматься, я начинаю сначала читать что-то. То есть читать, смотреть, и мне начинает вот эта идея приходить. И вот тогда, где-то через полчаса, начинается вот этот процесс. То есть мне прям начинает литься идеи, то есть мозг еще свежий, то есть вот пришло то, 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 я легко пишу, вот знаешь, набирая, оно само льется, ты видишь, ты чувствуешь, ты понимаешь, что с чем нужно соединить. То есть вот этот идет креативный процесс. И это невероятный кайф, когда идет креативный процесс. То есть именно вот именно предпринимательство в этом заключается, в креативном процессе. Теперь, почему я рассказывал про глупость предпринимательскую? Что да, вы кайфуете от этого, но вам нужно в бизнесе создать систему управления. И никто ее не создаст другой. Поверьте, я пробовал, никто не создаст. То есть никто не создаст систему в отделе продаж, никто не создаст систему воронку продаж, то есть никто не создаст систему управления, не создадут. Ну или это может быть партнер какой-то, но вот не создадут, но вы все равно должны в этом разбираться. Хочется, не хочется, то есть це вже не має значення, чи тобі хочеться. Якщо ти став підприємцем, і ти хочеш бути в цій зоні 10X, зоні креативності, ти маєш наняти людей, ти маєш на них їм віддати, делегувати оце все інше. Щоб ти міг займатися креативом, ти маєш це зробити. За тебе ніхто цього не зробить.
Скажи, а не будет такого, что ты когда-то говорил, что основная проблема предпринимателей, что они начинают много идей, много креативить и забывают о том, что работает то, что уже работает, и переключаются, раз фокус не противоречит это?
Не, ну не противоречит, потому что маркетинг это тут нужно, ну, проекты запускать часто. То есть ты сначала налаживаешь процесс, а потом ты ищешь всякие инновационные методы. Но я все равно с командой каждый день созваниваюсь. Это мы будем тут говорить, что задача лидера постоянно напоминать о главном. То есть типа главная задача лидера, главное держать главным. Главное у лидера – это главное держать главным. Потому что людей постоянно сбивают куда-то в сторону. То есть они постоянно хотят заниматься какой-то хуйней. То есть то, что вот не дает прибыли, ценности никого, пользы ничего не делает. То есть они могут делать все, что угодно, лишь бы не делать, ну, какие-то такие задачи, да, где вот именно клиент ценность получает. И поэтому нам нужна система управления. То есть система управления закрывает. То есть она нас, по сути, как зонтик наш. Вот летит говно, вот представь себе, что ты идешь, но не дождь идет, а говно падает. Да? И ты, ну, так получилось, ты уже ничего. То есть ты идешь, и тебе нужен зонтик, чтобы говно на тебя не падало. Но оно все равно упадет, чуть-чуть, но меньше, но не так, что тебя полностью ты будешь в говне. И вот этот зонтик, это и есть система управления, который мы будем тут создавать.
Скажи, пожалуйста, ты говорил еще про оптимизацию, а касаемо про игру. игру мы играем? Это ты имел в виду, что под прицели или можешь раскрыть более детально?
Ну, как каждый человек играет в какую-то игру, каждый. Неважно, он понимает это, не понимает, он играет в какую-то игру. То есть у кого-то это игра в жертву, у кого-то это игра в шашлычника. Ну, называйте как хотите, процессника, оператора, бизнес-оператора. То есть большинство предпринимателей играют в игру под названием «Я шашлычник», «Никто лучше меня не сделает» и все. Ну, то есть это их игра. Это их история, их игра. И они вот в такую игру играют.
Как понять, в какую ты игру играешь, чтобы снять эти розовые очки?
Ну, посмотри на свои привычки. То есть посмотри просто, что ты делаешь каждый день. Ну, смотри, если ты сейчас какую-то... Это ж не... Иногда, то есть смотри, когда я играл, когда меня родители отдали в музыкальную школу, они мне сказали, играй на аккордеоне. Ну, вот я просто оказался в ситуации, когда я играю на аккордеоне. Но у меня было другое видение. Я хотел играть в футбол. И очень сильно хотел играть в футбол. Ну, то есть прям желание было такое, знаешь, такое прям мощное. Вот. И если ты сейчас играешь условно, ну, аккордеон мне вообще не нравился, я хотел играть в футбол. И в итоге я начал играть в футбол. Хотели мои родители, не хотели. У меня желание было больше, нежели вот эта сила притяжения. Они меня там и били, и заставляли, что я должен ходить в эту музыкальную школу, чтобы лишь бы только на улице. То есть в их понимании, что вот играть в футбол, это я типа на улице буду там. Ну, они этого боялись. А вот когда в музыкальной школе, это вот я там таким правильным буду. То есть я, соответственно, с одной игры перешел в другую игру. А когда вот вы начинаете бизнес, вы сначала играете в игру маркетинг, вы создаете, по сути, воронку продаж, ну, бизнес-модель. Это такая креативная, интересная. То есть вы в одну игру играли, потом вы создали бизнес-модель. Она заработала. Ты понимаешь, ты потратил, например, $5 на клиента, а заработал с него $500. Например, ты понимаешь, блядь, так я вложил 5, заработал 500. Нормальная игра, да? Это, кстати, две самые главные метрики в бизнесе. Стоимость привлечения клиента и LTV клиента. То есть его LTV – это сколько он за жизнь оставит денег в бизнесе. И ты А потом, когда ты создал бизнес-модель, ты начал игру, например, в РО поиграть. Или в Team Lead. То есть ты набрал продавцов, то есть у тебя есть лиды, заявки падают, ты играешь в РОПа. Вот я в Стейках Карпат долгое время играл игру вот этого РОПа, руководителя отдела продаж. Это была одна из моих... Это мне вообще игра... Это как играть на аккордеоне для меня примерно. Но я не мог никого найти. Ну что сделаешь? Вот пытался, никого не мог найти. Кто мог бы меня подменить? Пробовал я троих или четырех людей взял и уволил. Никого не мог найти. Не знаю чего. Ну вот управлять продавцами удаленно непросто. Надо уметь заряжать через экран. Я до сих пор не понимаю, как это вот можно масштабировать. Хотя я думал, это будет легко, но в принципе, но как-то масштабируется, но не так легко, как я думал. То есть надо дольше. А у меня терпения не хватает. Я просто такой человек сам по себе. Так вот, вы в какую-то игру играете. Первый шаг – это понять, в какую игру вы играете. То есть, ну и сейчас давайте перейдем к рассмотрению темы сегодняшней. Потом я бы хотел попросить. Влад, есть еще вопросы? Или можем?
Возможно, у кого-то вот из участников есть вопросы. Напишите, пожалуйста. Мы
Или
можем
будем
более.
тему разбирать уже?
Ну, у меня вопросов нету. Возможно, у кого-то есть. Если да, тему пишите.
Давайте тему. Значит, во-первых, скажу, методичку возьмите, распечатайте это раз. Второе, есть записи прошлых сезонов. Обязательно смотрите записи прошлых сезонов, потому что я не люблю повторяться. То есть я каждый сезон стараюсь вести по-уникальному, но есть как бы там, скажем так, в том сезоне, там более такая структурированная, наверное, да, правильная часть. Но не суть, ладно. Значит, просто чтобы вы понимали, к этому сезону важно прослушать еще предыдущийся. Значит, почему нужна система управления? Давай сначала на этот вопрос ответим. Во-первых, очень мало есть информации для компаний, у которых есть понятная бизнес-модель. То есть мало информации про системы управления. Сейчас объясню, почему. Вот шашлычников много, да? Мало, есть условно, есть шашлычники, есть большие корпорации, которые тоже вот они, ну, очень влиятельные, большие, там куча всяких консультантов на них работает, для них статьи пишут, книги, университеты для них работают. То есть они имеют большой вес в обществе, большие корпорации, и малый бизнес, и шашлычники тоже имеют большой вес в бизнесе. То есть у шашлычников нету системы управления. Они, по сути, такие как бы жертвы. Они даже не знают, что есть такая штука, как система управления, или они считают, что вот она для них сложная сильно. То есть у них куча всякого говна в голове у шашлычников, и они с ним живут, и им нормально, комфортно с этим. Да? Крупный бизнес тоже отдельная история. А вот между малым бизнесом и вот крупным бизнесом есть так называемые растущие компании. И компания начинает расти, когда вы берете на свою бизнес-модель, начинаете одевать систему управления, которая включает в себя Синтегру, кстати. Мы будем говорить, почему нужны софт, потому что во многом система управления держится на элиминировании процессов, упрощении, автоматизации, систематизации. То есть вы не можете без автоматизации, без софта как бы, ну, создать систему управления. То есть это по-любому, ну, нужен какой-то софт. Если вы решили расти, одно из препятствий к масштабированию – это отсутствие инфраструктуры. Инфраструктуры. То есть нету системы, структур физических, организационных, да. Потому что вот что происходит, когда ты начинаешь масштабироваться? У тебя добавляются люди. А когда добавляются люди, умножается сложность. Вот тут очень хорошо это показано. Типа два человека, коммуникация, вот условно, ну, один вот этот мостик. Условно, мы с тобой общаемся, я тебе сказал, ты мне. Да, солнце начинает. Но когда к нам добавить еще одного человека, то уже типа 6 раз уже сложность растет. А если добавить еще одного человека, то 24. То есть усложнение бизнес-процессов, ну и коммуникационных процессов растет геометрически с добавлением людей. Понимаешь?
Нет.
Почему большой страной сложнее управлять, чем маленькой? Потому что, да, потому что масштабы большие. То есть там другая. То есть, ладно, это чуть-чуть другое. То есть вот есть три препятствия. Неспособность нанимать и вырастить достаточное количество лидеров в организации. Сейчас вот если спросить тут участников, предпринимателей, какая у вас проблема номер один, все скажут люди. Типа нет нормальных людей. Вот даже вот меня взять, сказать, вот мне в Стейке Карпат там нужен вот тим лид, который бы взял на себя ответственность, да, и реально вот горел и сделал результат. Но я не могу такого найти. Все, что я мог найти, это найти помощницу мою по отделу продаж, которая просто вот как моя правая рука, я ей говорю, что делать, она делает. Я смог вот такую задачу решить. Но вот полноценного тимлида я не смог найти. В Синтегру смог найти, там получилось. Соответственно, я тоже не могу вырасти без лидеров. Мне нужны лидеры. Я рано или поздно их притяну, найду. То есть это не в этом вопрос. Но ты не можешь с баранами построить бизнес нормально. Понимаешь, нельзя. То есть тебе нужны лидеры. Чтобы они были, их надо часто взрастить, научить. То есть ты берешь человека с таким потенциалом, с определенными качествами и учишь его. Я рекомендую это делать через Интегрум, потому что это фиксируется. То есть ты его, например, ты взял одного человека, его учишь, и все это записываешь, как ты его учишь. То есть ты записал, например, 30 видео, как ты его научил, сделал интеграционный трек с Интегруме для него, и уже следующего ты уже не будешь ему рассказывать одно и то же. Ты уже пропустишь его, и потом ты его будешь доучивать, когда он уже определенную базу съел. Но я на этом не останавливаюсь. И, то есть я понимаю, во-первых, еще есть один момент с предпринимателями. Большинство предпринимателей не мыслит в долгую. То есть они не понимают, что они будут в эту игру, бизнес-игру, они будут играть очень долго. Ну вот, сколько можно... Недавно умер Чарли Мангер, это партнер Уоррена Баффета. Он не дожил до столетия один месяц ровно. То есть он умер 1 декабря, по-моему, а ему 100 лет бы исполнилось 1 января. И он до последнего момента занимался бизнесом. То есть чем бизнес лучше спорта? Что там вот Криштиану Роналду до скольки там, до 37 лет, да, он выступал как-то серьезно по футболу. Ну, он и сейчас выступает, но уже типа не в первой лиге, то есть не в суперклубах, тоже в каких-то второстепенных где-то он уже это. То есть он всего себя оптимизировал под игру в футбол, но ему стукнуло там 37 лет и все. То есть он уже лучше не может становиться, только хуже. В бизнесе ты можешь лучше становиться аж до самой смерти. Ты можешь играть в эту игру. И, скорее всего, вы будете лучше и лучше и лучше и лучше играть в эту игру. То есть, если вы будете учиться и будете практиковаться, вы будете все лучше и лучше и лучше играть. Карл Юнг сказал очень крутую фразу, что до 40 лет мы только исследование делаем. Жизнь начинается после 40 лет. То есть мы только
Имеешь в виду,
учимся.
обязан строиться знания предпринимательские, да, что по маркетингу, управлению, все,
Очень
конечно.
мало людей, смотри, очень мало людей, которые понимают себя достаточно хорошо, чтобы быть успешными. Они себя не знают как. То есть если ты не понимаешь, ты менеджер, специалист или предприниматель, свои сильные стороны, понимать, в какую игру ты играешь. Вот эти вещи, это сложные вопросы. Если ты не понимаешь этого, как ты можешь преуспеть? И мы, как правило, до 40 лет мы не понимаем этого. Вот, например, в моем опыте я достаточно быстро попал в свою вот эту зону 10x. Это я называю так, когда ты играешь на своих глубоких, сильных сторонах, и ты можешь в глубину пойти. Я достаточно быстро туда попал. Но потом меня унесло. Но оно не могло быть по-другому, потому что оно меня унесло, потому что я позволил этому унести. И я, когда прошелся по кругу, побыл ропом, побыл тем, побыл генеральным директором, я потом только понял, что вот тут моя зона 10. Я обучался менеджменту, масштабированию, чтобы понимать, что это не совсем мое, что строить отдел продаж это не совсем моя история. Но это надо, я даже учу, понимаешь, я даже учу отделу продаж. Ну и вас буду учить там когда-то там. У меня есть уроки по отделу продаж. Ну то есть это надо знать. Если ты играешь в эту игру под названием бизнес, ты должен знать базовые вещи. Должен понимать маркетинг, отдел продаж, менеджмент, системы управления, лидерство, продуктивность, образ мышления, вот это же по мышлению мы разбирали. То есть все эти вещи важно понимать, чтобы потом ты как бы уже начал То есть вот, то есть эти знания очень важны. Эти все знания, которые мы проходим, тут очень важны.
Понял.
И вот третье препятствие, почему вы не масштабируетесь, у вас неэффективная маркетинговая функция, которая способна привлечь внимание новых клиентов. И потому что маркетинг это очень такая, это не то, что вот вы наняли какого-то маркетолога. Нормальный маркетинг, как правило, кроме бизнесмена самого никто не может построить. Я имею в виду нормальный, типа уровня Луи Виттон. То есть я хочу научиться делать маркетинг уровня Луи Виттон, чтобы бренд строить. То есть у нас есть три препятствия. Это неспособность найти, вырастить, как бы поставить на места лидеров. Это масштабируемая инфраструктура. Это там, например, система интеграции должна быть, где у вас все бизнес-процессы, автоматическое обучение сотрудников, CRM-система, где ваши лиды и клиенты находятся. И вот потом ваша креативная энергия направляется в маркетинг. И вот там вы оптимизируете себя, свои привычки, чтобы вы не занимались как бы ерундой, а вы занимались именно сложными вот этими креативными вещами. То есть задача системы управления какая? Во-первых, высвободить ваше время и время ключевых людей на действия, которые приносят деньги. Запишите. Первая задача системы управления – высвободить ваше время и во время ключевых людей на действия, которые приносят деньги. Высвободить, то есть отпустить. Система управления помогает отпустить. С системой управления компания меньше зависит от вас. Она все равно зависит, но меньше. Ну, вы уменьшаете, соответственно, вы уменьшаете свое время на управление компанией. И, например, Алекс Яновский говорит, что менеджмент типа самая главная функция в бизнесе. Я считаю, это чушь полнейшая. Лично мое мнение, я ему говорил, он говорит менеджмент. Но я считаю, что маркетинг. Не менеджмент, а маркетинг.
Может ли
То есть
это у каждого быть по-разному? То есть у него сильная сторона, к примеру, там менеджмент, у тебя маркетинг.
маркетинг и продукт. Просто маркетинг и продукт это как одна штука. Я думаю, что не может быть. То есть нам самое главное это постоянно делать инновации. Но может быть инновации в системе управления тоже. В принципе, как бы каждый должен, да, на своих сильных сторонах играть. То есть если у меня сильная сторона условно это маркетинг, да, а у него это управление, то он видит это так. А я вижу это так. Но с другой стороны, понимаешь, чем я согласен с тем, что можно такую создать систему управления, которая решает вопрос маркетинга. Хотя, честно, я просто не знаю, как это сделать. Тут смотри, тут все равно условно предприниматель любит креативить. Чтобы он мог креативить, он должен отпустить управление, по сути. Чуть-чуть может оставить там какое-то ключевые решения. То есть просто управление нужно свести к одной встрече в день желательно. К одной. А все остальное это будут уже задачи, направленные на маркетинг и на. Потому что, смотрите, когда я говорю маркетинг, я имею в виду создание вот этой ауры бренда, которая повышает пользу самого продукта и ценность самого продукта. Ну, когда Харлей Дэвидсон, да? Или Apple. То есть есть какой-то у крутых брендов есть какая-то аура, понимаешь? Вот есть история, которая за это. Вот Луи Виттон, ты слышишь это слово, у тебя сразу какие-то ассоциации. То есть вот Предприниматель должен заниматься тем, что создает, что ценно клиенту, за что клиент будет платить, ценность клиента. Вот спросите себя сегодня, вот спросите сейчас себе вопрос. Сегодня вы занимались делами, которые именно клиент оценит, что клиенту ценность дает? Что вот клиент увидит, почувствует, потрогает и получит ценность для, от этого.
Иван, еще хотел спросить, ты говорил вначале, что вот фокус привычки оптимизации на маркетинг и продажи. А продажи, вот в каком ключе это может быть оптимизация привычек? И сколько вот примерно времени, по-твоему, нужно тратить на них?
На продаже?
Да, ну вот опять продажи это либо ты, я так понимаю, кто-то сам продает, кто-то управляет продавцами.
Смотри, в начале создания бизнес-моделей и создания масштабируемости бизнеса нужно делать вещи, которые не масштабируют. Вот сегодня я проводил встречу с иностранцем. То есть я специально делаю немасштабируемые действия, чтобы понять, как масштабировать. То есть нельзя автоматизировать то, что ты сам не прошел еще. Поэтому на начальном этапе очень важно заниматься продажами самому. То есть ты должен, ну, как бы клиента почувствовать. Вот прям вот ты должен с клиентом. И одна из задач, почему я провожу вот эти созвоны, я очень люблю, когда мне вопросы задают. Я должен постоянно чувствовать клиента. Очень легко оторваться от клиента и перестать его слышать и чувствовать и ощущать, понимаешь? Очень легко улететь куда-то в космос. Поэтому система масштабирования, сейчас мы пройдемся и перейдем к вопросам. Она состоит из четырех. Первая команда. Поэтому мы в следующий раз уже будем погружаться в команду. Команда. Что такое команда? Команда это когда правильные люди делают правильные вещи. Правильные люди делают правильные вещи. Самое главное в менеджменте это чтобы люди играли на своих сильных сторонах. Вот почему мы начали с темы сильных сторон, первая лекция была. Переслушайте ее еще раз. Это нереально важно в бизнесе вообще понимать вот эту тему сильных сторон. Вам всегда придется себя ставить на какую-то позицию, роль играть, других ставить на какие-то роли. Часто люди говорят, типа, я хочу этим заниматься. Ты смотришь, он под это не оптимизирован. То есть он не может этим заниматься, хотя почему-то он хочет. Ну, я тоже много раз делал ошибки, и я начал какой-то темой заниматься, и я вообще под это не подходил. Но я почему-то начинал этим заниматься. Я много раз такую ошибку делал, и ваши сотрудники будут вам говорить, что у них получится там, а на самом деле им не нужно быть в той роли.
В таких ситуациях как лучше отказывать, потому что обычно, если он там хочет, ну, у меня была такая ситуация, что я давал шанс, потом возился с ним, обучал, и это создавало много геморроя. Или смотреть индивидуально по человеку.
Ну, да, то есть тут в каждой ситуации нужно, то есть тут нету, смотри, вот тут нету какого-то правила, вот сказать, вот как быть в этой ситуации. То есть иногда надо дать человеку попробовать, чтобы он шишку набил, чтобы у него не получилось. Фейлы очень, неудачи в бизнесе – это часть процесса. Вот этого невозможно избежать, будут неудачи. Вот даже сегодня у меня была встреча с этим ирландцем по Синтегру. И у нас просто, у меня просто лег интернет. Я пошел в Starbucks и полчаса мы пообщались, и потом оно оборвалось. Плюс я там запинаться начал. Ну, я на английском не общаюсь каждый день. И, в общем, не получилось. Фейл такой. Ну, ничего. То есть это часть, я понимаю, что это часть процесса. То есть первое – это команда. То есть научиться брать правильных людей, ставить на правильные должности, правильно обучать. Вообще, если спросить, что такое управление, вот спросить меня, что такое управление вообще, я скажу, это три вещи. Это найти, научить и потом уже выстроить ритм встреч называется, ритм встреч. На встречах, что делать на встречах? Три вещи. Ну, когда мы говорим про операционное совещание, то у нас будут отдельные там два урока про операционку. В операционке, во-первых, это регулярность этих встреч. Самое главное – это регулярность встреч в операционке. Например, лучше каждый день по 15 минут, нежели раз в неделю на час. Потом важны метрики. Конкретика, конкретика, конкретика. То есть метрики важны. И важно очень говорить конкретными вещами, плюс дебаты. Или это, то есть слово такое, знаешь, дебаты, когда мы спорим и когда мы копаем. То есть я умею копать, но я лучше умею копать, когда есть оппонент, и он мне задает неприятные вопросы, тогда я лучше копаю. То есть суть вот этих дебатов докопаться до главной сути и потом, ну, решить эту проблему. То есть очень важны дебаты. Вот, надо таких людей брать, которые спорят с тобой, не соглашаются, но они это делают просто потому, что они хотят правду найти. Очень мало людей, кстати, которые хотят правду найти. В основном не хотят найти правду, а хотят что-то другое, но не правду. Кстати, мы не говорили про главную привычку лидера. Это учиться. Время думать. Ну что, когда я говорю типа размышлять, да, думать, для меня одно из самых лучших мест, как я думаю, это когда я путешествую и слушаю в дороге аудиокниги, либо лекции, либо подкасты. Вот это для меня круто работает. Вот это время подумать, поразмыслить, принять решение. Вот это главная привычка лидера – думать. Ты когда думаешь, ты потом уже так… А, о, нашел. То есть ты находишь какую-то докрутку. Или какого-то нехватающего продукта, или какой-то лид-магнит, или тут вот эту большую идею продукта нужно вставить, или вот это сюда прикрутить, или там тому позвонить, то спросить. И вот эти инсайты, да, вот эти, они приходят, когда ты учишься, и когда ты такой вот, у тебя есть пространство. Например, когда я в самолете, мне никто не может позвонить, написать. Я вот в это время могу отпустить, и мне, как правило, такие прикольные идеи приходят. И это называется еще стратегическое мышление. Значит, стратегическое мышление, вот следующий блок – это стратегия. Очень интересная тема, очень глубокая. Он делится на две части. Первое, кстати, когда я говорил про операционку, в операционке еще главные приоритеты. Приоритеты, цифры, договоренности, копание плюс дебаты. Так вот, приоритеты очень интересно. Я на стейках Карпат постоянно повторяю, как дятел одно и то же. Подписка, подписка, продаем подписку. И все равно мало. То есть надо сказать где-то, я раньше думал 500 раз надо повторить приоритеты. Сейчас где-то 2,5 тысячи раз нужно повторить, прежде чем человеку дойдет, в чем наш приоритет. 2,5 тысячи раз. Людям очень туго доходит вообще. Это просто шок. Как людям туго доходит? Вы даже себе не представляете, как важно, чтобы вы сами себе повторяли главные ключевые вещи. Вы же просто сами такие же. Вы же забываете про главное. Вы забываете про свои сильные стороны, вы забываете про цель бизнеса, вы забываете, что цель бизнеса создавать пользу клиенту. Что нужно, знаете, в чем цель бизнеса? Это дать клиенту в 10 раз больше, нежели ты возьмешь с него. То есть мне нужно создать такую систему, где у тебя есть продукт, он дает клиенту, например, 100 элементов, ну, на $100, а стоит $10. Вот это хороший бизнес. И это нелегко создать. То есть сейчас спросите, ваш бизнес, вот я в MBA 100% уверен. Я уверен, что вот сейчас уже цену 200 поставили на него. Но я уверен, что даже $500 за MBA все равно за год человек получает в 10 раз больше. Вот я тут уверен. Понимаешь?
Да, но другие курсы,
поэтому
я смотрел, стоят больше.
Да, стоят больше и намного хуже. У меня сама программа, то есть если вот посмотреть программу мою, которую я даю, просто сам факт этой программы, это настолько правильная программа, что вы даже себе не представляете. Просто сам факт, что вы будете проходить правильную программу и слышать правильные вещи, и в принципе думать в правильном направлении, это уже огромная польза. Обычно просто думают даже не в правильном направлении. То есть они думают вот туда, куда думать даже не надо. Например, изучают, как в Инстаграме фотографии выкладывать, блядь, или какие-то курсы для специалистов. Худшее, что может делать предприниматель, это изучать курсы для специалистов. Это просто пипец. За исключением продаж. Продажи нужны. Продажи, но не, я помню этот момент, мы с женой летели когда-то еще в 17-м или в 18-м году летели на Мальдивы, и в аэропорту что-то, я смотрю, кто-то, говорю, о, давай этот курс купим. А там был курс, как типа фотографии ретушировать для Инстаграма. И потом, только мы купили этот курс, я думаю, блин, вот это я дурак. Зачем мне, предпринимателю, делать работу специалиста? На скрипке играть, блядь. Ты должен симфонию писать. Вся твоя голова должна думать о написании симфонии. Как ты можешь думать про эту скрипку? Ты не рожден для этого. И вот самая большая глупость, как правило, здесь делают. Так вот, стратегии делятся на два подпроцесса. Это стратегическое мышление и планирование реализации. Планирование реализации – это установление приоритетов квартала. Стратегическое мышление, например, это мы думаем про тренды, про сильные, слабые стороны, про это мы будем об этом отдельно говорить. Это что-то такое очень несрочное. А кто наш клиент? А может нам вот эти клиенты не нужны? Давай сфокусируемся на этом. То есть стратегическое мышление это не execution planning. Бывает. Менеджмент собирается и начинает говорить, так, у нас вот сейчас квартал заканчивается, и мы должны установить вот как бы цели на следующий квартал. И они думают, что они занимаются сейчас стратегическим мышлением. Но это не так. Это не стратегическое мышление. Это execution planning. Они планируют приоритеты. Ну ладно, мы сейчас не будем тут долго останавливаться, идем дальше. Чтобы у вас сейчас наша задача получить такое общее представление вообще, что делать и чего не делать. И следующий большой блок системы Рокфеллера называется операционка. Всеми любимая операционка. Операционка, я уже немножко сказал, это ритмы. Это каждый день. Например, в час. Вот я сейчас с одним предпринимателем работаю, и задача там установить. То есть у него бизнес там, у него два филиала, но он шашлычит сильно. То есть у него нет системы управления в бизнесе. Я прекрасно знаю, вот, как его вывести из шашлычки. И мы вот там проговорили четыре задачи, которые ему нужно сделать. Первая задача – это назначить сержантом. То есть уйти от управления специалистами. То есть он должен начать управлять сержантами или лейтенантами. Сначала оргструктура. Второе действие – это вот по кэшу. Сейчас будем говорить про деньги. Я говорю, ты должен каждый день смотреть все проводки, приходы и расходы. То есть вот это кэшфло, грубо говоря, кэшфло-отчет правильно смотреть не в конце месяца, а каждый день. То есть вот, например, бухгалтер мне высылает каждый день продажи и конкретно все проводки по продажам я смотрю и все платежи, которые были за вчера, то есть приходы и расходы. То есть, как ты думаешь, зачем это?
Контролировать ситуацию.
Чтобы не посидеть. Не посидеть, чтоб не посидеть. Ой, чтоб волосы седые не стали.
Из-за разрывов касс, возможно, да, если
Не
там нет сидели
посидеть.
или что-то еще.
Ну, я имею в виду, что если ты не будешь смотреть за кэшом, то он куда-то денется. Какие-то платежи будут делать не туда, куда надо. То есть за кэшом надо смотреть вот как... Ну, это исключение из правил. То есть тут нужен микроменеджмент. То есть ты вот каждую проводку должен смотреть. Ну, опять, сколько это времени занимает? Она мне присылает отчет на e-mail, я открываю его, смотрю. То есть я просканировал, удалил письмо, все. Иногда я уточняю, что это за проводка, что это за платеж, а это от кого, что это, а почему такая цена. И поверь, я столько ошибок находил у бухгалтера. Ну, они делают, то есть вы не думаете, что бухгалтера не делают ошибки, постоянно делают ошибки. Я когда-то, помню, я так не делал, я не смотрел эти отчеты на футболе. Прихожу, начинаю смотреть, вижу такси, блядь, еще какая-то. Они на такси катаются туда-сюда. Вы там что-то... Я не помню точные цифры, но они что-то там без моего разрешения там и бухгалтер, и генеральный директор на такси катались за мой счет просто вот так вот постоянно. А что? А мы не знали, что нельзя. Ну и катались, и много чего делали, что-то покупали, какие-то там это. То есть поверь, если кэш не контролить, эти деньги будут уходить, просто ты без денег останешься. У кого, кстати, кто понимает, о чем я говорю? Вот
Я
пишет
частично
Алексей,
с
да?
бухгалтером.
Алексей пишет, затвердите бюджет на месяц по расходам и за ремонт. Ну так оно, это непрактично. Смотри, ты затверживаешь бюджет, да, не только по расходам, но и по доходам тоже. Но этого недостаточно, поверьте мне. Этого недостаточно. Нужно смотреть каждый день эти проводки. Просто попросите вашему бухгалтеру, она же все равно проводит проводки, пусть вам каждый день присылает отчет. Я вот с этим моим клиентом, вот это одно из главных действий, которые мы внедрили. Говорю, ты должен каждый день смотреть, что пришло и что ушло. Тогда ты будешь спокойнее спать. Поначалу, конечно, ты будешь злиться, потому что ты будешь находить кучу косяков, какие-то платежи непонятные, какую-то еще херню. Поверьте, столько... Вот оно, там мелкие будут. Туда 1000 гривен, сюда 2000 гривен, туда закинули, туда. А потом оно как бы суммируется, и это большая сумма получается. Какие-то бонусы, какие-то еще, кому-то что-то. Значит, про операционку. Ритмы встреч, метрики, цифры и данные для принятия решения. То есть решение нужно принимать на базе цифр, правильно, да, принимать. Понятно, что иногда мы чувствуем, по ощущениям принимаем решение, но это неправильно. То есть важно смотреть табло, потом дебаты, почему такие цифры, и потом уже какие-то принимаются решения. Подписываются, ну, договоренности, и потом уже люди идут делать. Значит, хороший есть такой фреймворк, называется «Кто, что, когда». То есть в конце встречи нужно... ну, это больше касается... Потому что, смотрите, есть встречи условно каждый день, но если уже компания там 50 человек, то оно так не работает. То есть у вас при... Например, когда у тебя уже 50 человек, то у тебя будет 4 офицера и, ну, условно, 50 солдат. И что ты делаешь, ты должен раз в неделю провести встречу как бы общую. Ну, то есть пригласить туда максимум людей и пройтись по всем метрикам. Часто полезно заслушать солдата, сказать, расскажи, там, вот я в стейках Карпат общаюсь с продавцами, говорю, расскажите, что там клиенты говорят, что им понравилось, и как это вино, а как этот стейк, а какие стейки нравятся, какие нет. То есть мне нужно получить прямую информацию вот с полей. Вот это очень много дает. То есть, ну это раз в неделю. А каждый день ты вот этот с офицерами проводишь встречу, которая идет очень четко. Что вчера, метрики, цели, конкретные действия на сегодня, ну и так далее. Ладно, в этом мы будем погружаться отдельно. Ну и про деньги я уже немножко рассказал, что... Вообще, если вы идете в масштабирование, то я, кстати, не всем рекомендую это делать. Большинству, ну, скажем так, у большинства не получится, как бы вы там ни хотели, но пробуйте. Это тоже полезно. То есть пробуйте, пытайтесь масштабироваться, пытайтесь построить большой бизнес. Так вы лучше поймете себя. Какая игра ваша? Потому что масштабирование бизнеса требует больших денег. Это так, что надо понимать.
Масштабирование, оно что же разное? Кто-то масштабируется с одного, там, в двух-трех человек, или это не считается как масштабирование? Или мы говорим прямо про большую компанию, там, с малого в
Ну
среднюю, которая
да,
переходит?
про большую. То есть, если ты начинаешь филиалы открывать, точки открывать, например, ты начинаешь открывать там вот школы, как мы открывали, то есть это ж все инвестиции. Если не можешь с операционной прибылью, у тебя не хватит денег. То есть, если точка окупается за 2 года, это очень хороший показатель. Ну, то есть надо масштабироваться, но если у тебя одна точка, ты хочешь 5 открыть, тебе денег не хватит, плюс на 5 точек нужно будет нанять людей, в людей нужно вложиться, они не сразу окупаются, то есть CRM-систему нужно построить, скорее всего, под себя ее нужно делать, эту CRM-систему, потому что вот такой готовый под тебя не будет, надо будет создавать, допиливать, для этого нанимать какую-то IT-компанию, которая будет это все делать, какого-то проект-менеджера, который будет вести. То есть это огромные затраты, на самом деле, такое масштабирование бизнеса. То есть без IT ты не можешь, без толковых людей ты не можешь. Если у тебя есть одна рабочая точка, это как бы грех. Иногда ты понимаешь, что грех не масштабировать это. Но когда ты начинаешь масштабировать, у тебя денег меньше становится. Не больше, а меньше. То есть это достаточно такой серьезный риск. Просто я это говорю, просто вот, чтобы вы понимали, что это за игра в масштабировании. Я играл в эту игру, как бы, не очень, конечно, приятный опыт от себя. Ну, тут есть еще, знаешь, особенности там Украины, что это все вот это, то война, то пандемия, то еще какая-то херня. То есть как раз футбол в 2013 году открыли 3 школы, и потом началась война. Ну, в Киеве там вообще было там горячо, скажем так, в 2014 году стало, даже в 2013 уже было горячо, в 2014 уже началась война. И то есть это такое было прерывание процесса. То есть вроде и начали, команду собрали, все. Потом эта команда рассыпалась, ты собираешь новую команду, ставишь на какие-то рельсы, потом еще какая-то херня происходит. И вот, то есть, ну, просто мы слушаем обычно про то, как масштабироваться у американцев, учимся. То есть у них самое лучшее, вообще у американцев самое лучшее знание по бизнесу. То есть даже близко не, ну, у нас таких нету вот знаний. То есть у них самые лучшие передовые знания. Но часто они не при... Ну, у нас ситуация очень сильно отличается от их ситуации. Поэтому надо слушать, надо учиться, но надо как-то понимать, что не все вот то, как они рассказывают, оно тут применимо. Там рынок совершенно другой. И, то есть, например, если американский интернет-предприниматель учит там, рассказывает, что он зарабатывает на обучении, не знаю, как бросить курить, там миллионы долларов, да, то не сравнивайте его рынок, там англоязычный 1,5 миллиарда людей, с нашим рынком украиномовным, где покупательская способность будет в 5 тысяч раз меньше. То есть ты не можешь сравнивать такие вещи. То есть там, где ультраниша у них будет в онлайн-бизнесе, то есть то тут этой ультраниши может даже не существовать, а или там в этой ультраниши будет всего там 500 людей там, ну, в Украине, например. Сейчас мы Россию не берем. Понимаешь?
Да.
Поэтому всегда нужно думать, надо учиться у американцев, по американским технологиям, но думать, что все-таки это надо как-то правильно применять здесь. То есть огромные отличия есть в рынке, в первую очередь, в рынке. Самая главная же вещь в офере – это голодная толпа, называется. Запомните, самая главная вещь в офере – это голодная толпа. Например, вот, например, ты и я продаем бутерброды. Ну, эти хот-доги, да, например, ты, или бургеры. Вот ты и я, мы продаем бургеры. Но ты продаешь бургеры, скажем, на улице, у тебя лучше бургеры. Там сочнее, котлета и Black Angus. Ты прям мастер-шеф. А я вот просто вот посмотрел видео в Ютубе, как делать бургеры, сделал бургеры. Но я стою на улице, где ходит очень много голодных людей. Как ты думаешь, у кого будет лучше конверсия и лучше продажи?
Ну,
Ты
спрос
у
у
тебя
тебя будет лучше.
в чем тут спрос? Продажи.
Ну, продажи у тебя будут лучше.
Да, то есть самая главная вещь в офере, это даже не офер, это голодные люди, голодная толпа. Потом офер, потом база. Ну, как это? Типа лиды. Хук. Ладно, это уже другая история. Сейчас не хочу вас туда погружать. Но вот это вот основа. То есть основа – это рынок сам.
Иван, там Алексей спрашивает, какая разница между управлениями и масштабированием, системой управления? Можешь
Почти, по, почти никакой. То есть, чтобы масштабироваться, нужна система управления. Но это не значит, что если вы установите систему управления, вы сможете масштабироваться. Возможно, да. Скорее всего, да. Я же рассказывал, что мы ставим систему управления, чтобы высвободить свое время и время топовых руководителей на те действия, которые будут, ну, называется market facing activities по-научному на английском языке. То есть это рыночно, то есть это действие, когда ты лицом к рынку направлен. То есть условно представим домогосподарство, домогосподарство, да? Чоловік з жінкою, да? Якщо вони наладили бит дома, діти нагодовані, чисто все, да, то вони можуть піти в люди, да, і щось там робити, не знаю, підуть, не знаю, комусь там, там нарвуть яблок, підуть ці яблуки на базарі продадуть, і зароблять, і принесуть грошей. Ну, якщо вдома діти голодні, не нагодовані, не одягнені, срач там, то в них не буде внимання для того, щоб пойти в лес, насобирать грибов и продать их на базаре. Вот то же самое и в бизнесе. То есть, если у вас в бизнесе нет системы управления, то не бейте себя сильно, просто у вас нет энергии для того, чтобы пойти ну, на рынок, да? Чтобы что-то для рынку предложить. То есть, первая задача системы управления – это закрыть тыл, чтобы вы направили, ну, с другой стороны, хорошо, ты закрыл тыл, но это еще не значит, что у тебя будет достаточно желания идти в лес, собирать грибы и потом идти на базар и продавать их. Может, ты слишком для этого не подходишь. Может, ты не умеешь этим заниматься. Может, ты не понимаешь маркетинг. Может, просто тебе страшно этим заниматься. Почему шашлычники, ну, вот они там Синтегрум не берут, не строят систему управления, потому что они думают, а чем я буду заниматься? Я же больше ничего не умею. Они же не умеют. То есть они же не умеют маркетингом заниматься, как я, ты пойми. Что они будут делать? Он в маркетинге, вот как я примерно в кораблестроении. А учиться он не любит, он дебил, он уже последний раз учился в 10 классе. Он не пойдет маркетингу учиться. Он умеет вот то, что там умеет делать, там зубы или пирожки печь, или бургеры делать. Он что-то умеет делать. Но если он закроет свой тыл, и у него освободится время, что он будет делать? Как он будет заниматься маркетингом, если он не умеет это делать?
То есть, по сути, система управления, она первостепенная, да, когда появляются сотрудники, для того, чтобы вот эти 80% задач ненужных
Не,
можно
они
было бы...
нужные. Смотри, нельзя сказать, что вот эти задачи
Но для предпринимателя ненужные.
то есть именно предпринимателю эти задачи неинтересны, и вот они у него, это не его задача. Ну, вот, например, вот, няня, да, у нас, то есть няня закрывая там с ребенком, да, задачи. Ну, чтоб я мог, просто были силы заниматься бизнесом. Потому что по-другому сил не будет этим заниматься. То есть поэтому мы должны построить команду не для того, чтобы самим ничего не делать. Вы не сможете сами ничего не делать. Вы строите команду, вы строите треки в Синтегруме, интеграционные треки. А почему надо это через Синтегрум делать? Я объясню. Потому что когда вот этот человек уйдет, у вас не было, ой, пиздец, все пропало. Чтобы это была проблема, но не сильно большая. У тебя все эти знания есть. Он ушел, но знания у тебя остались, самое главное. Ты берешь другого человека, возможно, даже лучше, более мотивированного. Он проходит через трек, и все, у тебя нет проблемы, ты дальше занимаешься. Ну, вот этими своими 80%. То есть зона 10, кстати.
Еще подскажи, если вот мы возьмем первую часть урока, да, про привычки, про то, что нужно оптимизировать привычки, в какую игру мы играем, и вторую часть, где мы разбираем, что должно быть в управлении. То есть мы, по сути, должны, вот мы личные свои привычки, там, чтение книги, смотреть каждый день обучение, мы должны просто внедрить, да, чтобы это было системно
Да,
в
смотри.
управлении.
Системы определяют выхлоп. То есть наши привычки – это системы. То есть не столь цели важны, а сколько системы важны. То есть вот, например, я вот сейчас как раз создаю вот эти новые привычки свои, которые будут направлены на больший креативный выхлоп мой в виде маркетинговых активностей. И вот у меня, например, стоит там читать 30 минут в день минимум. Ну, то есть можно больше, но дальше. Потом бэкэнд оптимизация, история оффер, потом лидогенерация и джорналинг. Возможно, джорналинг – это самая главная креативная привычка. Возможно. Я не знаю, но возможно. Джорналинг – это вот каждый день, ты просто, вот я рассказывал на курсе по мышлению, почему важно каждый день в джорнале задавать себе вопросы, писать, переписывать, победы. Ну, то есть делать такой вот осознанность носить.
То есть, по сути...
Например, завтра я запланировал до обеда позаниматься оптимизацией бэкэнд оффера. Я буду вот сидеть до обеда, ну, сколько вот будет сил, чтобы вот улучшить чуть-чуть бэкэнд конверсию. То есть я весь свой креатив направлю туда. А с воскресенья начну готовить вот этот новый лид-магнит, который называется «Зона 10X». Вот этот вебинар мой новый будет на следующей неделе. Очень вам все прям обязательно приходите на него. Это что будет новое, что интересное, новый взгляд, новое. Это очень круто. Это во многом, частично мы сегодня об этом говорили, но там я подам это уже со слайдами, красиво, больше так, знаешь, с какими-то кейсами, историей, там, историю Микеланджело расскажу. То есть мы как-то больше глубоко в эту тему погрузимся. Потому что смотри, только если ты каждый твой следующий проект, ты идешь глубоко, и ты как бы погружаешься. То есть ты делаешь, вот должна быть вот эта работа креативная, прям вот классная должна быть. Вот, например, в твоем случае твоя работа это создать такой процесс, то есть ты как вот таргетолог, да, чтобы вот твои таргетологи, вот прям вот таргетолог плюс дизайнер, плюс вот ваша там какая-то встреча, плюс вот как-то так выстроить систему, чтобы вот для клиента был классный результат. И поверь, там много будет твоей работы. Например, у тебя очень похожая работа на зубного врача. Сейчас тебе объясню. Смотри. Значит, у меня, ну, как бы на зубах тут стоят такие, как, типа, накладки, потому что зубы стерлись и ставили из виниры или из люминиры ставили такие накладки на зубы. И у меня одна отпала эта накладка на боковом зубе. И у меня есть зубной врач, я ему позвонил, он говорит, я сейчас в отпуске за границей, приезжай там к моему помощнику, он типа посмотрит, поставит на место. Я приехал, помощник наколол мне этого, но не справился. Не получилось у него поставить, он такой, у него начали руки трястись. Вообще он не справился. И я ждал еще месяц этого, потом приезжает мой врач, и он мастер, конечно. Он такой, раз, 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 все сделал. То есть, несмотря на то, что он создал команду, у него есть команда, у него есть толковые люди, определенные задачи он все равно делает сам. Вот мне кажется, у тебя тоже похожая история. Да, то есть...
Ловушка некая.
Не, это не ловушка. Ну, то есть, просто у тебя такой бизнес. Вот смотри, я сейчас что делаю? Я сейчас учу, да? Никто за меня эту работу не сделает, поверьте. Я уже набирал с гуд-коучем, проходил эту историю. Я набирал коучей, учил их. Вместе мы ездили, и я создал методологию. Но они не могут настолько глубоко давать материал, как я. Точка. Не могут. И все мне это говорили, никто не может так глубоко давать, как я, материал. То есть я ничего не могу, вот это я не могу делегировать.
По сути, вот ключевая причина, почему мы должны заниматься маркетингом и оптимизировать под маркетинг наши привычки, да?
Да. Ну, как сказать, сейчас ключевая причина, не понял вопрос.
Не, я имею в виду, что вот есть вещи, которые только мы можем заниматься, да, по сути. Вот одна из,
Ну
вот маркетинг.
вот смотри, например, у тебя приносит тебе клиент новый лид-магнит и говорит, дайте мне трафик на этот лид-магнит. Твои помощники начинают клепать рекламу, креативы делать, хуки писать, историю, но ты можешь посмотреть и их направить. Сказать,
Да.
вы не туда смотрите, ты видишь больше взаимосвязи, чем они. Ты их направил, объяснил все-все, сказал вот так и так. Все, они дальше уже делают. Ты отпустил. Все, реклама работает, клиент доволен. Потом, не знаю, приходит другой клиент, опять с новым лид-магнитом, с новым продуктом. Что-то не получается. Ты посмотрел, лендинг нерабочий. Ты звонишь клиенту, говоришь, так, значит, мы можем вам сделать рекламу, но у вас херовый лендинг. Надо лендинг переделать. То есть твои помощники, они, может, даже увидели бы, что лендинг не тот, но они не могут позвонить клиенту и сказать. Ты понятно, что ты их постепенно учишь, но это вот у тебя бизнес такой. И это неплохо. Почему ты думаешь, что это плохо? Это неплохо, это нормально. Они могут много. Ты же сказал то-то-то-то, они сделали. Ты им дал идеи. То есть твоя главная задача им идеи давать. Не думаешь, что это как бы плохо, что вот мало таких бизнес-моделей, где ты можешь полностью все вот, ну, как сказать, выйти, да, из бизнеса, быть только над бизнесом. Ну, там, мясокомбинат или вот как стейки Карпат, это, в принципе, так, ну, все равно мы там рекламные кампании проводим. Мы сейчас, у нас еще ведется докрутка бизнес-модели, то есть там много еще моей интеллектуальной работы, которую нужно сделать. Не думай, ты просто себя развивай. Твоя задача не развивать себя, просто чтобы ты начал больше видеть. То есть вот, ну, на себя фокус направляй. Да, давай еще, может, кто в кость питания. Ребята, если у вас есть питание, нажимайте поднятую руку и сразу. Віталій, а що не зрозуміло? Я вам вислав методичку. Сьогодні ми розглядали чотири елементи системи Рокфеллера. Я приводив конкретні кейси на своєму прикладі. Давайте питання. Давайте, Алекс Шевченко. Плюс, Віталій, візьміть, будь ласка, переслухайте всі уроки з минулого сезону. Вони у вас є в кабінеті. Якщо вам отак от потрібно. Да. Алекс Шевченко.
Добрый вечер.
Добрый.
Ну, вообще вопросов много сейчас накидал. Ну, если буду наглеть, то скажите, я там ограничусь. Ну, начну с самого важного вопроса, ну, вот конкретно по мне. Какой критерий, вот как понять, когда можно нанимать, допустим, первого сотрудника с точки зрения прибыли? То есть, допустим, прибыль может быть еще не такая большая, чтобы как бы нанять. Ну, то есть лучше нанять и как бы даже если будет минус там, ну, или около нуля, или лучше подождать, больше заработать и потом нанять. Ну, то есть вот как найти баланс, когда точку входа сотрудника?
Сейчас поймем. Ну, а уже деньги идут уже какие-то.
Да, какие-то есть.
Ну, если какие-то есть и есть понимание, как сделать больше, то нужно побыстрее брать первого и отдать на него все самое рутинное, то, что не приносит пользы никакой. Ну, то есть то, что не, ну, например, там какие-то бухгалтерии, какие-то, может, там переписки, выставление счетов, оформление договоров, такого плана. То есть, как можно быстрее. Ну, тут же еще надо человека правильного подобрать. То есть иногда хочется быстрее, но не получается. Да? Сейчас вот не понимаете, в чем суть вот коучинга? Сейчас я отвечу на вопрос Виталия Нестору. Суть в коучинга, що я вам даю дуже конкретні речі. Ви ж от, коли ви слухаєте, ви ж розумієте, що я говорю дуже конкретикою. Дуже конкретні речі. Мега конкретні. Якщо ви хочете загальну якусь таку теорію слухати, яку... Воно вам нічого не дасть, це загальна теорія. Воно дає, коли от наггетси, оці от те, що може тільки практик дати, тільки практик. Ніякий теоретик оці речі, які я розказую, не дасть, бо він це не проходив. Ви ж це розумієте прекрасно, слухаючи, що не один теоретик цього не може розказати. Як він це може розказати, якщо він це не проходив? Віталій, зрозуміло чи ні? Він навіть не знає, що така проблема існує. Як він може розказати про проблему, якщо не знає, що проблема така існує? Да. Тобто, Алекс, треба нанімати людей, коли, ну, першого чоловіка як можна швидше. Якщо вже йдуть продажі, і ти розумієш, що от просто от робити це дійство буде більше денег, нанимай сразу. Чувствуешь, что пора нанимать, нанимай. Не бойся. А что самое плохое, что может произойти? Ну, ты наймешь, ну, не получится, уволишь. То есть, что? Ты ж мало чем рискуешь. Ну, заплатишь ты ему за 2 месяца зарплату. Ну, и что? Это не есть какая-то стратегическая большая ошибка, которую можно сделать. Да, давай, следующий вопрос.
Понял. Следующее. Вот ты сказал, что не всем нужно масштабирование, далеко, ну, почти у всех не получится и так далее. Как понять, вот, идти по пути Джеймса Клира с одним сотрудником, условно, или в сторону вот такого системы управления масштабирования?
Ох, ты вопрос задал. Это просто очень хороший вопрос. Классный. Спасибо за вопрос. Понимаешь, конечно, путь Джеймса Клира круче. Ну, то есть его результаты фантастические. То есть без малого это... То есть он написал самую успешную книгу, non-fiction book, да? Все 13 миллионов продаж этой книги, у него самая большая email рассылка. Его путь круче, то есть он живет лучше, чем любой, наверное, человек, который масштабировал бизнес, там, открыл, не знаю, 120, 500 филиалов, я знаю людей, которые открыли очень много филиалов. То есть надо всегда идти по тому пути, который тебя лично более счастливым сделает. Ну, вот я могу про себя говорить. Вот смотри, мне важно попробовать все. Я же рассказывал на курсе по мышлению, что я пробовал там и всякие грибы, и ЛСД, и то, и все. Кто-то там меня осуждал, кто-то писал, а вот как ты можешь, все. Но это же моя жизнь, то есть мне важно это попробовать. Понимаешь? Вот просто мой путь, такой journey, путь приключений, это попробовать. Попробовать масштабировать филиалы. Попробовать таким путем, таким вот. Я просто не знаю, как по-другому можно найти. Есть такие люди. Ну, кстати, вот я на самом деле сначала я правильно попал вот в свой бизнес. Я сейчас знаю, чем мне нужно заниматься. Ну, очень близко к этому. Но у тебя будет какая-то своя уникальная зона 10x. Я называю твой вопрос, на самом деле, ты, знаешь, в чем твой вопрос сейчас состоит?
Чем?
Ты спрашиваешь у меня, какая у меня зона 10x. То есть зона 10x это там, где фокусироваться на меньшем количестве дел, чтобы получать большие результаты. Вот это зона 10x. Еще, смотри, на самом деле масштабирование масштабируется только то, что простое. Если модель сложная, ее почти невозможно масштабировать. Возможно, но мало у кого это получится. Все, когда ты начинаешь масштабироваться, сложность так умножается просто. Если бизнес-модель сложная, допустим, у вас точка, вот как тут вопрос задавала девушка, и у нее там, значит, и обучение такое, и танцы, и еще что-то, еще, то есть в одной точке много-много разных услуг, да. Если вот она начнет масштабировать такие филиалы, то она не справится с управлением, потому что все сложно. А есть такой сеть фитнес-клубов, самая большая в мире, CurfitFit называется. Слышали? CurfitFit. CurfitFit. У них, значит, модель какая открывается в районе, то есть это не центральные там части города, а вот такие обычные части города, спальные районы, открывается там на 50 квадратных метрах помещение снимается только для женщин, только условно там, и они по кругу там делают какие-то упражнения. То есть там бизнес-модель, ну, прям очень простая. И поэтому они могут масштабироваться. Как раз вот именно поэтому, наверное, бизнес не масштабируется в том, что предпринимателю не получается зайти в эту зону 10x, чтобы себя оптимизировать под определенные действия, ну, это под привычки, и чтобы это давало рост бизнеса, масштабируемость бизнеса. Когда ты встаешь, и ты то-то сделаешь, то-то сделаешь, то есть ты не можешь себя под что-то автоматизировать. Типа Алекс Яновский говорит, ну, по сути, его система, что давай мы себя оптимизируем под управление. То есть, типа, ты встаешь и проводишь там условно совещание, да, там провел такое совещание, такое совещание, такое совещание, такое совещание. Типа, вот, типа, мол, если ты будешь брать классных людей, проводить с ними совещания, там, договариваться, они будут делать. В моем опыте я не знаю, или это работает. То есть часто вот в бизнесе есть много работы, которую нужно самому сделать. К сожалению. Например, что касается продукта. Вот даже вот почитайте книгу про Илона Маска, Уолтера Айзексона. Там очень много работы. Илон Маск сам проектировал эти заводы Тесла. То есть он много работы сам, дизайн вот этих машин Тесла, он все утверждал, он много там именно прикладной работы его было там, такой вот, где именно он смотрел, там трогал, делал, корректировал. То есть я не верю, что только. И вот он же там сам Твиттер ведет, Илон Маск, да, то есть он, ну, то есть много чего он сам делает. Поэтому, ну, это просто реальность такая. Ну, Карчевский. Дима Карчевский — это самый успешный предприниматель, которого я лично знаю, с которыми я общался. Он намного, я считаю, успешнее даже того же Рассела Брансона. Или, наверное, Джона Ассарафа тоже. Дима Карчевский — это гений. И при этом он много чего делает сам. Утверждает цены, допиливает софт. То есть он много, как бы, look over the shoulder. Он смотрит, но а что за клиента то? То есть он такой, как бы.
Может быть, Джеймс Клир — это больше специалист, чем предприниматель? Путь
Не,
специалиста, не?
он предприниматель.
Но если он продюсирует контент, как бы в этом его основная фишка.
Но контент же он разный делает.
Ну, он же сам его пишет, он не создает команду контент-менеджеров там и так далее.
Но это креативная работа все равно. То есть он очень подходит к контенту креативно. У него контент не повторяется. Он предприниматель. Я просто его слушал. Я знаю, как предприниматели говорят и как специалисты говорят.
То есть тогда в теории возможно модель Клира воспроизвести, если это как бы ну, захочется. Или все-таки больше шанс?
В теории, да, но на практике я не верю в это.
То есть больше шансов на большую маржу прибыль это именно в системе управления.
Просто вот у него так сработало, да, то есть, но это не значит, что вот если бы ты с твоими, да, талантами, ты бы это делал, у тебя бы получилось. Скорее всего, нет. Я уверен, что у многих тоже как бы не получилось. Там же сложность именно фокус сохранить на этом. То есть он условно 2 года писал вот эти статьи, вел сайт и что-то делал, и он не получал никаких результатов. Ну, 2, может, 3 года. И только предприниматель может выдержать этот уровень неопределенности. Ну, там просто не все так как бы просто, как бы кажется.
Еще такой вопрос. А как в товарном бизнесе создать ценность 10x? Ну, типа вот сумка Louis Vuitton 3000, но разве клиент ощущает ценность на 30 тысяч, купив ее?
Ну, кто-то ощущает. Правильный клиент ощущает, да.
А если типовой
Оно
товар?
же вызывает чувство. То есть вот эта сумка у правильной женщины вызывает определенные чувства. То есть любой продукт, он его ценность в том, какие чувства он вызывает. Чувства, эмоции. Вот когда она эту сумку покупает, у меня у жены есть такая сумка. И она, когда эту сумку, она чувствует себя вот более привлекательной. Я так думаю. Ну, может, в 10 раз нет, но 5 раз туда.
В таком типовом товарном
Но
бизнесе.
это все вокруг, понимаешь, почему Louis Vuitton настолько вот прибыльный бренд? Из-за того, что ассоциация с этим брендом вызывает именно такие чувства. И вот креатив предпринимателя было именно создать вот этот бренд, чтобы он именно вот эти чувства вызывал. Вот это высокая очень степень как бы креативности. Вот тут именно добавленная ценность создается. А добавленная ценность, она не там, там не, она не материальна, не в том, что вот там как-то оно пошито правильно, там все очень надежно. Не, добавленная ценность, это именно в этом ощущении, что да, у меня настоящая сумка Louis Vuitton, и вот ты когда понимаешь, что это настоящая сумка, и вот она Louis Vuitton, и она вызывает, типа, да, я вот такая, я достойная. Вот все, понимаешь, вот само чувство оно вызывает. И представь, как сложно создать вот это чувство, чтобы оно вызывало. Насколько это сложно. Создать такой бренд, такую ауру вокруг этого, вот этого знака, вот этих ихних крестиков там разрисованных. И правильный дизайн. То есть это все нематериальное. Вот и что я пытаюсь донести, это нематериальное. Мы все обычно сфокусированы на материальном, это нематериально. И в курсе Брансона я учу про сторитейлинг, насколько это важно, сторитейлинг. Потому что сторитейлинг, он создает, он, вот именно бренд это история. Это история в головах людей касательно вот этого названия этого, логотипа этого, это сама история. Вот это и есть бренд. Бренд – это история. Чтобы строить бренд, нужно рассказывать истории. Конечно, глупые люди этого никогда не поймут. Большинство людей глупые, они никогда это не поймут. Они никогда не будут заниматься маркетингом. Потому что как это история? При этом они пользуются деньгами, а деньги – это тоже история, это тоже идея. Страны – это идея. Нету стран никаких. Это просто идея. Нету никаких наций. Это идеи в голове людей, поймите. Нема никаких наций, не існує никаких наций. Є люди, одні білі, другі жовті, чорні, червонуваті є люди. І в них є якась ідея, що от вони в якоїсь нації. І просто, що от в такої групи людей є такі ідеї, вони є нації. Тобто думки в головах людей, історії в головах людей створюють ці нації. Нації теж є це певний бренд. Ну, якщо хочете дійсно заробляти хорошо, потрібно сторітелінгу вчитися. По-серйозному вчитися. Що таке по-серйозному вчитися? Розкажу. Пері Белчер, це один із моїх наставників, дуже крутий чувак, там, маркетолог від Бога. И он говорит, я, в принципе, сейчас, кроме сторитейлинга, ничего больше не изучаю. Я понял, что бизнес – это просто сторитейлинг. Даже разобраться менеджмент – тоже сторитейлинг. Это глубокая тема. Если я оттуда уйду, вы вообще ничего не поймете. У вас будет каша в голове. Поэтому лучше мы туда сейчас не будем погружаться, это на другом курсе. Но это адская информация, реально адская. Если вы это поймете, действительно научитесь истории. Потому что история это по сути, ты внедряешь убеждения в голову людей на подсознательный уровень. И они ничего не могут с этим сделать. То есть, если Оля будет знать, что сумка Louis Vuitton условно, что типа вот функционально она как бы, плохая эта сумка, ничего это не изменит. То есть человек ничего не может сделать с этим. Вы тоже ничего не... Я вам скажу, там, что доллары, долларов нет, это история, это бумажка просто. И все равно вы будете хотеть этих долларов. Вы увидите пачку долларов, у вас внутри все будет гореть, вы будете хотеть эту пачку долларов взять. Ухватить и убежать с ней. Хотя это безумие, вот если посмотреть, как это он ухватил, убежал. Но настолько сильная в голове история, прошивка. И, конечно, ну, конечно, глупый предприниматель, если он нанимает какого-то там маркетолога за $500 и думает, что он ему бренд построит. Это же глупость. Вы еще, вот послушав сейчас меня, вы первый раз поняли, насколько это глупость делегировать маркетинг кому-то. Вот только сейчас вы это поняли, я надеюсь, а может и не поняли. Маркетинга и головой только вы можете быть. Никто другой не может быть. Даже близко никто другой. Руками, да, может кто-то там логотип нарисовать, то сделать, но головой можете быть только вы. Да, дальше.
Уточняющий вопрос. Вот ты сказал, что маркетинг можно приравнять к продукту. А
Да.
можешь
Да, я скажу.
расшифровать, как это?
Ну, так, ну вот смотри, Луи Виттон, вот продукт, если, то есть ты в эту сумку там ничего не положишь. А маркетинг это история про вот эту сумку. То есть, соответственно, так как цена и продукт это одно и то же, не может быть продукта без цены. То есть цена и продукт это одна вещь. Цена есть частью продукта, вернее, да, частью продукта есть цена. И история. И бренд есть тоже частью продукта. А что такое бренд? Бренд это история в головах людей.
Тогда можешь приравнять бренд равно продукт, а не маркетинг. Или маркетинг,
А
ну, бренд это часть бренда.
маркетинг это процесс. То есть сейчас, ну, когда мы говорим про маркетинг, мы говорим про наш контекст, это что делать нам. То есть, типа, заниматься маркетингом. Если ты занимаешься каждый день маркетингом, то в итоге ты создашь вот эту ауру, да, вокруг своего бренда, имени или еще чего-то. Ну и, соответственно, конечно, у тебя будут довольные клиенты. Еще есть такое определение бренда, что бренд это то, о чем вас говорят, а у вас говорят, когда вас нету в комнате. Но это не совсем точно. То есть про Луи Виттон могут все что угодно говорить. Говорить могут что угодно, а вот что они думают и чувствуют, о, это другая история.
Ну, из того, что я услышал, я сейчас сделаю вывод, а ты, если что, поправишь. То есть маркетинг, он создает бренд, а бренд, вот, он является частью продукта. Правильно? Вот такая цепочка, как бы.
Ну, маркетинг не только это делает маркетинг, но в целом, да, маркетинг создает бренд, а бренд это история.
Просто в моем понимании маркетинг это как про лидогенерацию, ну, в таком базовом
В
варианте.
том числе, про лидогенерацию, в том числе. Но это не все. То есть, когда ты определяешь маркетинг как лидогенерацию, это все равно, что ты себя определил как, ну, то есть у тебя одна из ролей, например, ты там папа, да, вот ты скажешь, я папа. Но кроме этого ты еще предприниматель, кроме этого ты еще там, может, спортсмен, кроме этого ты еще может, там, учитель для кого-то. То есть у тебя много, может быть, разных ролей. То есть определение лидогенерации, что маркетинг это только лидогенерация, это глупость. Это не только лидогенерация. Это оно, но он не только.
В целом понятно. Наверное, последний
Еще же
вопрос.
важно, какие эти лиды. То есть насколько этот лид хочет, насколько он теплый, насколько он горячий, насколько он называется индоктринировать. Вот есть классное слово индоктринировать лида. То есть что значит индоктринированный лид? Это лид, в голову вложили ему, там, например, 10 историй про бренд. То есть, когда я говорю Луи Виттон, у вас возникает определенное ощущение и чувство, да, касательно этого бренда, но они откуда они берут? От того, что вы когда-то про Луи Виттон что-то слышали. Какие-то истории про него. И вот именно эти истории определяют ваши ощущения. Да.
Такой вопрос, не до конца для себя понял разницу между системой управления и масштабированием. Ну, я правильно ли понимаю, что вот, в принципе, даже если ты будешь не расти в большую компанию, но даже если у тебя будет какой-то маленький микробизнес, то все равно система управления, она must have, даже если вот
Да,
без
конечно.
большого роста.
Ну, и смотри, она must have, если ты хочешь вот этот, как бы, выходить постоянно на новый уровень. Потому что без системы управления ты просто застрянешь в шашлычке, в каких-то процессах, и ты не сможешь вырваться с этого.
То есть
То
масштабирование
есть
все-таки это другое слово.
начнешь деградировать. Но система управления открывает возможность масштабирования. Но это же как бы... Ну, скорее всего, ты вырастешь там в пару раз, может, даже в 10 раз. Ну, как бы, то есть оно поможет тебе масштабироваться. Но, опять же, сможешь ли ты построить прям большой бизнес? Ну, если посмотреть на цифры, то большинство не смогут. Но кто-то сможет. Но он, если ты спросишь меня, а он сможет это по причине, что есть система управления, я скажу, да, конечно. А чего еще? Есть какие-то другие варианты? Как можно масштабироваться без системы управления?
Джеймс смог как-то.
Так у него есть такая система управления. Он создал гениальную систему управления.
Самого себя получается, правильно?
Да, самого себя. Но не только самого себя, он же принял ряд правильных решений, фокусироваться на e-mail маркетинге, на создании базы, он выбрал правильную тему, он выбрал правильный контент. Там очень много правильных решений, которые он принял. Правильную последовательность он сделал. То есть это так в теории кажется, что легко. Но это очень нелегко. Не думаете, что вы сможете это повторить? Ну, может стремиться, но вот что прям... То есть вы можете у него что-то взять, но вы не можете прям повторить, как он. Например, вы можете взять, что надо, чтобы email маркетинг у вас был. У нас в стейках Карпат есть email маркетинг. По продаже бизнес-курсов с Интегрума есть email маркетинг. Я везде использую email маркетинг как основную как бы, способ лидогенерации. Не чат-боты. Мне вот Влад говорит, типа, давай чат-боты, все используют чат-боты. Я говорю, нахер мне эти чат-боты? Я за email маркетинг. Не чат-боты. Вот, e-mail никто не читает. Все, кому надо, тот прочитает. Да, дальше.
И вот сейчас уже последний совсем вопрос. На пути к тому, чтобы приучить себя делать в первую очередь задачи действия 10x, возникает вот там соблазны, ну, например, там задачи 2x, да, например, вот заработать сейчас, ну, спасти там $30, которые там, ну, короче, и так далее. Ну, и таких задач получается много, и ты понимаешь, что сейчас ты заработаешь условно $30, но это сейчас. Но они в итоге занимают ну, такие либо подобные задачи все время. Получается, нужно все-таки усилием воли жертвовать задачами 2x ради 10x.
Нет, не так. Это вообще не так делается. То есть, чтобы тебе выйти в зону 10x, ну, да, нужно что-то сделать, как-то там систематизировать, да, те дела, которые сейчас ты делаешь. И вот, кстати, для этого и нужна система управления. Потому что система управления, она позволит тебе перефокусироваться на глубокую работу в зоне 10x.
Вот чтобы делать эту систему, нужно ж отказаться от куска времени, пока ты ее будешь делать.
От какого куска времени?
Ну, чтобы внедрить, научиться внедрить эту систему, нанять сотрудников, обучить их, это ж достаточно большой ресурс времени, который нужно
Ну, ты
выделить
сейчас
и...
как бы просто в общем говоришь, а тут надо смотреть конкретную ситуацию. Например, в одной ситуации, чтобы человеку перейти на зону 10x, ему нужно там нанять, например, троих людей и научить их, то есть и им делегировать вот эту всю работу, которую он делает. Возможно, это будет бухгалтер, там, тимлид и там, например, IT-помощник. И вот когда он найдет эти, и должны быть правильные люди, когда он их найдет, научит и выстроит с ними систему управления, вот тогда он сможет это сделать. Но опять же, может ли он больше делать задач 10x? Даже может, но не сильно много. Все равно его будут отвлекать. Просто он все равно не сможет делать это на таком качестве. То есть, чтобы делать на очень высоком качестве, нужен просто гиперфокус. А гиперфокус возможен, когда голова просто ни о чем другом не думает. То есть проектирование системы управления – это тоже очень крутая задача и правильно. Делайте ее. Вы сейчас пришли сюда на эту программу. Сделать, то есть это тоже креативная работа с проектированием системы управления. Это тоже продукт, это креатив, это не рутина, это не шашлычка. Так, хорошо, ну сейчас тут есть девушка.
Спасибо.
Да.
Так, прием. Чутно мене?
Чутно, добрий день, як вас звати?
Та, добрий вечір, Мар'яна. Іван, дивіться, в мене є до вас таке, можливо, трохи специфічне, можна навіть провокативне питання, але просто більше нікому задати.
Давай.
Стосується теж системи управління. У мене є освітній проєкт консалтинг підприємців. Я, якщо так коротко, то здрощую підприємців-експертів. От, і є команда всередині цих процесів, зараз там 5 людей. І в чому суть питання? Команда ж, ну, вона вивчає продукт досконало, тому що я розумію, що вони мають цей продукт відчувати, розуміти. І виходить, що я зрощую з своїх студентів-підприємців, але команда теж всередині цього продукту. І виходить так, що я паралельно зрощую з команди підприємців також. Ну, тобто люди трансформують своє мислення в тому числі. І в мене питання. Ну, я бачу для себе якби два шляхи, два сценарії. Сценарій перший, що вони підуть створювати свої проекти експертні, та побачать, як це все робити.
Хтось
От
піде, хтось не піде. А в чому питання?
да. Питання в тому, чи от можливо є якісь фішки, лайфхаки, або просто ваше бачення, як можливо, мене якась така ілюзія, що от класична система управління не підійде. Ну, класична система управління найманими працівниками. У нас, тому що з чоловіком є ще бізнес по нерухомості, це одна історія. Типу, там свої процеси, там наймані працівники, вони там займаються процесами своїми. А тут більше, ну, такий інтелектуальний бізнес, ви самі знаєте, да? Тому що самі в цьому теж варитеся. От і от як, а люди класні. Ну насправді ті люди, які зі мною притягнулися,
Да,
дуже
питання.
цікаві,
Я
класні.
поняв. Давайте
Як
питання.
вибудувати оцю систему управління, лі бути лідером лідерів, і щоб вони не пішли створювати свої проекти, а зрощували наш спільний цей проект? Можливо, у вас є якесь бачення?
Чому ви думаєте, що вони підуть, якщо їх буде все влаштовувати? Зараз ми про яких людей говоримо в команді? Ось хто це?
Це людина, яка займається, ну можна сказати,
Ну просто скажіть,
продюсер,
ви так
так, але внутрішній,
дуже
так.
довго говорите.
Продюсер,
Конкретно.
але внутрішній, такий, якого я виростила з неї продюсера.
Що конкретно?
І
Що таке продюсер? Що він конкретно робить?
займається просуванням. Просуванням, маркетингом в тому числі, але от руками, як ви кажете,
Ну,
так, більше
конкретніше,
руками.
що він робить конкретніше? Це про.
Веде соцмережі, запускає всі процеси, що стосуються реклами, все, що стосується супроводу, ну там, щоб клієнт зайшов в воронку, щоб далі вже там його супроводжувати. Так? Тобто займається такими більш процесами.
Ну, він. Це як маркетинг project менеджер, да? Тобто це менеджер, в нього є
Ну
там
так.
спеціалісти, копірайтери. Ну, то це більш конкретно. Ви називаєте продюсер. Ну, тобто, якщо це project менеджер з маркетинговим бекграундом, який керує і копірайтерами. І дизайнерами,
Це
да? В
один,
нього.
так, і дизайнерами, так. І інше,
Щас, я
інший
не
бік.
закінчив. Щас. І питання, чи не піде він в свій бізнес?
Ну, наприклад, створити свій проект, та? Тому що я якраз вчу створювати оці експертні проекти початківці.
Значить, ви вчите інших продюсерів, да? Тобто як бути маркетинговим проджект-менеджером, да? І
Ні,
заробляти.
я вчу експертів виходити на відкритий ринок. Тобто людина там
Що
умовно
таке на
працювала
відкритий ринок?
айтішником.
Що значить експерту на відкритий ринок? Це як
Спеціаліст.
себе. Наприклад, приведіть. От
Так,
одного.
спеціаліст. Так, от один приклад. Айтішник, який там директор з IT, в IT компанії. Має бекграунд хороший, має свою якусь свій досвід як актив якийсь,
Я
і
зрозумів, не надо цього, що він.
хочу його продавати на відкритому ринку.
А
Та йому
він
треба
це, то
створити
есть
продукт.
він купує, зараз, просто вчиться казати конкретніше, без лишніх слів, це дуже важливо. Значить, є IT-директор, він ваш, коли він купує ваш курс, значить, він може себе вивести, створити ще один джерело
Продукт.
доходу,
Так.
там консультувати, наприклад, да? Чи
Так.
що?
Так, я навчаю консалтингу. Так, як запустити свій консалтинг?
Хорошо. І питання, чи ваш проджект, а ви паралельно також цим займаєтесь, да?
Так.
І чи ваш проджект не піде, якщо він зрозуміє,
Ну, це
що
не
от
тільки
ви.
проєкту стосується, це, ну, в принципі, там ключові люди, які є в проєкті,
Да,
вони теж
конечно,
можуть.
піде. Конечно, піде. А чому йому не піти? Ну, не в цьому справа, що він піде, а ну, справа в знаннях, які ви даєте йому. Тобто він
Так,
рано чи пізно
так.
піде. Коли він відчує, що сам може, то він піде. Але ви маєте зробити так, щоб навіть якщо він піде, то ви від цього не постраждали. Оце головне зробити. І це робиться через інтегрум, через систему інтеграції. Створюється така посада, можна навіть розбити на декілька карт ці всі навички і знання, які будуть потрібні. Да, навіть якщо він піде, в нього, як правило, в них розуму не вистачить зробити те ж саме, тобто з інтегрумом. Він піде і буде, ну, робити це, поки йому не набридне, і тоді він. Тобто в нього не вистачить, дивіться, у нього не вистачить того, що зараз є у вас. А саме ці знання по бізнесу, такі, ну, я в тому числі даю. Тобто це здравомислення і це глибинне розуміння бізнесу. Він піде, але він не буде для вас конкурентом, просто тому, що йому це надоїсть, він вигорить, розочарується, хтось його кине, і він десь піде знову працювати. Якщо він не по природі не підприємець, тому як конкурента його боятись не потрібно. А чи боятись того, що він піде? Ну, він піде. Ну, вам просто потрібно зробити систему, щоб навіть якщо він піде, нічого від цього у вас не змінилося. Все.
Я зрозуміла, почула. Я конкуренції також не боюсь. Я от більше просто хотіла почути теж вашу думку, бо я думала, можливо, рухатися більше в сторону просто партнерства в майбутньому, якщо,
З
наприклад,
ким? Що
людина
значить
виросте в це.
з ким
Ну,
партнерство? З ними?
до прикладу, так, з ключовими гравцями, там двоє людей, наприклад.
Ну, якщо він бере відповідальність за результат, приносить прибуток, то да, хороша ідея.
Добре,
Ну,
дякую.
також там є
Дякую,
свої
почули.
нюанси в
Ну,
цих
так,
моментах. Тобто
ясно.
можна давати партнерство людині, яка хоче бути партнером. Тобто, якщо він не хоче бути, як я так і робив, тобто я пропонував колись там опціони людям, які не хочуть. Тобто вони толкові, талановиті, класно роблять. Я, типу, щоб вони не пішли, пропонував їм партнерство. Ну, опціон. Опціон це, якщо ми зробимо такий результат, ти получиш то. Оце опціон. Типу, якщо ми вийдемо на такий-то прибуток, і цей прибуток буде там стільки-то місяців, то ти отримуєш от таку-то долю. Ну, а якщо людина по природі спеціаліст, це не працює. З менеджерами, в принципі, працює, і це хороша система, но треба не всіх брати в цю лодку.
Ну так,
А вибірково дивитись, дуже вибірково, дуже, якщо людина має по цінностям підходити. Ну, багато там є таких моментів. Надійною вона має бути, щирою, лояльною, професіоналом, драйвовою. Тобто, от є такі три показники: це професіоналізм, лояльність і драйвовість. Три. Професіоналізм, лояльність і драйвовість. Недрайвовим людям нічого ніколи не давайте. Взагалі, безпалю. І навпаки, всіх недрайвових людей треба звільняти. Це в ідеалі. Ну, я так не можу поки. Ну, в ідеалі до цього треба йти.
Окей. Дякую. Дякую вам за вашу
думку. Будь ласка. Все, так. Да. Всім влад. Будем завершать.
Хорошо. Спасибо тебе.
Спасибо. До встречи на следующей неделе.
Да, пока. Всем.